Садитесь, друзья. Время проповеди, как вы уже догадались, можете открывать свои Библии, если есть бумажные, можете загрузить Библию на телефон и открыть в своем гаджете. Да. Я читал из 84-го псалма с 9 стиха и до конца. Я не могу сказать, 84-й псалом, в какой момент истории Израиля написан. Скорее всего, в момент пробуждения, когда возвращались они из вавилонского плена. И это продолжение такой культурного такого контекста или такой части израильской поэзии и богослужебных текстов, которые тоже озаглавлены как псалом Кореевых сынов. Это вот мы в прошлое воскресенье, 83-й, читали вместе с Джастасом Волкером. Спасибо ему, да благословит его Господь. Ребята, студенты ездили к нему, а он был у нас здесь. И вот так вот было. Встретились. Вот. И этот псалом, конечно, потрясающий. И вот этот особенно его окончание, когда мы читаем, что однажды встретятся любовь и истина, говорит псалом. И правда, и мир будут целовать друг друга буквально. Это такая будет близкая встреча, что всем людям станет заметно это. И все люди обратят на это внимание, пишут эти псалмопевцы, авторы этого псалма. В ожидании какого-то пробуждения среди народа, это было написано, скорее всего, когда они возвращались из плена такими волнами. И вновь Бог являл себя этому народу, что Он с ними. И они в ожидании, в таком, знаете, мессианском предвкушении. Я думаю, что это псалом о Христе. Они говорят, истина и любовь встретятся, что-то произойдет на земле. Но, друзья, это произошло. 2000 лет назад истина и любовь встретились. Просто помыслите. Истина и любовь встретились. Правда и мир будут целовать друг друга. Говорит, но это случилось уже. Написано было здесь еще, правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои, но пред Христом был Иоанн Предтеча, помните, который проповедовал в пустыне, уравняйте пути свои. Он проповедовал о покаянии. Это мы все видели с вами. Мы все прошли с вами вместе, шаг за шагом. Мы перед Рождеством месяц готовились к этому. Рождество было. Дальше мы говорили о Сретении, говорили о Крещении. Посмотрите, это и есть тот момент, когда истина и любовь встретились на земле и родилось самое прекрасное, пожалуй, создание на земле, творение – Церковь Божья. Церковь Божья, которой мы с вами имеем привилегию быть частью. Если ты часть церкви, сегодня это про тебя. Сегодня ты как раз плод земли. Сегодня как раз ты плод вот этого действия, когда истина и любовь встретились, и в твоей жизни это произошло. Это перекресток с твоей жизнью. Это то, когда ты был настигнут, как мы пели, гордость сокрушена любовью была. Вот сейчас пели песню. Моя гордость была сокрушена любовью. Как любовь может... А вот так. Это победа Христа в моей жизни. Это победа Его в моей жизни. Он меня победил, Он меня сокрушил. Я стал частью того, той истории, когда истина и любовь встретились на земле. Это потрясающая история, потому что мир на самом деле отчаянно нуждается в любви. Мы с вами уже говорили, помните, мы Битлов даже вспоминали песню. Все, что нам нужно, это любовь. Мир отчаянно нуждается в любви. Он просто одержим ее поисками. Просто посмотрите на поэтов, на писателей, художников, режиссеров, сценаристов, актеров. Все вокруг любви, все вокруг страстного поиска этой любви. Но почему-то мир, не знаю, сейчас, пожалуй, мир никогда не был так жесток. Пожалуй, сейчас мы смотрим, что мир никогда не был так склонен к насилию, как нам кажется, потому что мы свидетели истории этого мира. Мир – это парадокс. С одной стороны, мир страстно желает любви, ищет ее, но с другой стороны, он сегодня настолько склонен к жестокости, к насилию, к нездоровым и непристойным вещам. В наши дни это остро ощущается нами, частью истории, когда любовь и истина встретились. Я имею в виду, нами, людьми церковными, которые любят Христа, любят Его истину и находятся в Его любви. Но порой мы все вместе с этим миром начинаем гоняться за любовью, но так и не можем ее найти. И отсюда приходит в твою жизнь пустота, отсюда приходит в твою жизнь страх. Библия говорит, там, где любовь, нет страха. Любовь побеждает страх. Но почему иногда мне так страшно? Почему в предрассветный час я просыпаюсь от ужаса, что что-то должно произойти сейчас такое, чего я не смогу перенести, что-то, не знаю что, со мной, с моими детьми, почему я боюсь? Я ищу любви, но так и не нахожу ее, и нахожусь вот в таком положении. Сегодня зачастую то, что люди называют любовью, и даже в церкви, на самом деле проверяется в трудных обстоятельствах и разоблачается, как не любовь. И превращается в какую-то, знаете, такую рутинную обязанность или еще хуже того, в похоть, или в какую-то глупую такую радужную сентиментальность. Это не любовь. Это не любовь. И становится ясно, что мир не может достичь любви настоящей, причину и этого нетрудно найти. Иисус сказал это. Если ты читать будешь слова Его, ты найдешь. Он сказал... Однажды, это написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 16-17 стихом. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Святого, говорит Иисус, да пребудет с вами вовек, Духа истины». И здесь, смотрите, внимание, здесь причина, по которой мир не может найти любовь. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Вот главная проблема. Мир страстно ищет любви, но не может ее никак настичь и достичь, потому что не видит Духа Божия и не знает его. Он отвергает истину. Это парадокс. Знаете, мир по определению не может принять Духа истины, потому что не видит его. Того самого Духа, которым на самом деле любовь Божия излилась на землю сюда. Как раз той истории, когда любовь и истина встретились, они не могут увидеть, потому что Духа Божия познать не могут. И для мира так естественно добиваться любви, не считаясь ни с чем, ценой истины. Они готовы платить цену. Этот мир готов платить цену, и он платит ее. Он платит истиной. Он отвергает истину и не может постичь любви. Не обзывайте меня философом. Просто это то, о чем я вот всю неделю уже думаю, вторую. Просто насколько это все вопиюще, глупо. Мир настойчиво ищет любви, но не способен ее принять и не принимает истины, и поэтому не найдет ни истины, ни любви. Ищет любовь, истину не принимает и не получит ни того, ни другого. Потому что настоящая история про истинную любовь – это о Христе. Это только о Нем. Это только Евангелие. Мир утрачивает любовь, когда отворачивается от истины. Он утрачивает любовь. И поэтому среди фильмов сегодня больше трагедий или каких-то сентиментальных, похотливых историй, или какого-то блуда, или еще какого-то. Мир сегодня извращает любовь, потому что не может понять истины. Но что же с нами происходит? Вопрос: в церкви мы имеем больше шансов найти любовь настоящую? Или ее постичь? Или в жизни ее своей воплотить? Больше ли у нас возможностей найти подлинную любовь, чем у людей из мира? Если мы ищем ее, не считаясь с Духом истины, то, наверное, нет. А если мы познаем Духа истины, если имеем общение с Богом в Нем, в этом Духе, то, пожалуй, да, мы уже обрели эту любовь. И именно об этом сегодня я хочу, чтобы мы читали во втором послании того же апостола Иоанна Богослова, второе послание святого апостола Иоанна. Откроем и прочитаем его все. Не пугайтесь, там всего одна глава. Будем читать. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю, поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписываю тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий поступающий, всякий преступающий учение Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, тот не принимает, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость наша была полна. Приветствуют тебя дети, сестры твоей избранной. Аминь. Мы с вами говорили еще на прошлой неделе, если помните. Спасибо. Если вы помните, мы с вами на прошлой неделе говорили, что, скорее всего, это не письмо от уже стареющего Иоанна к какой-то женщине, его какой-то знакомой, которой он признается в любви и приглашает тоже его любить и передает ей привет, как будто это его какая-то старая знакомая. Именно то, что здесь нет ни имени, ну, как правило, письмо начинается с приветствия. И здесь мы видим первые три стиха – это приветствие. Первый, второй, третий стих – это приветствие. Он говорит «старец, избранный госпоже», и дальше было бы имя, ну, пожалуй, если бы это была женщина. Да, например, он бы написал, например, написал «старец», избранной госпоже Людмиле, например, да, там, или Клавдии Гавриловне, например, или еще кому-то. Но здесь нет этого. И, пожалуй, это такое поэтическое его обращение к церкви. К церкви, которая на самом деле, скорее всего, она очень известна в христианских кругах определенными своими качествами. Это хорошая церковь, классная, пожалуй, лучшая церковь, как Новосибирская библейская. Пусть так будет, да? Поддержите меня. Потому что у нас классная церковь, и сегодня у нас классное служение. И вы, если вы обратили внимание, сегодня у нас служат и братья, и сестры, классная музыка у нас, прославление. Есть гости из других церквей, которые сегодня подошли. Подошел ко мне парень симпатичный, неженатый, кстати, парень, подходит и говорит... Я у вас в гостях. Я говорю, как ты свое собрание оставил? Я хочу с вами попеть просто. Вот. Вот. Я думаю, ну на проповедь ты останешься, если попоешь тоже. То есть... Привет, Дима. Да. Вот. Классная церковь. Они говорят. Об этой церкви говорят. И, пожалуй, Иоанн вот как раз обращается к церкви. И он говорит об истине и любви много раз. Только в первых трех стихах я насчитал 4 раза, он говорит истинное слово. На что это, ну, какой-то намек? Скорее всего, все письмо будет об истине и любви. Скорее всего, он прям настраивает. Вот в истине, дети в истине, стоящие там в истине. И вот тут есть люди, которые в истине стоят, они тебя знают. И мы там вот, в общем, все это какое-то такое сообщество. Просто он говорит, что от этой церкви, о том, что у него есть на сердце к этой церкви тоже очень хорошее расположение. Он говорит о любви, он говорит о христианской любви. Это не просто какое-то сентиментальное чувство. Мне классно, я с вами пою, и мне тут классно. Да нет, христианская на самом деле любовь – это гуманное такое сострадание, это практическая христианская жизнь. Это свидетельство практической христианской жизни. Это когда нет покоя. Сегодня мы слышали свидетельство семьи Приголовкиных. Пожар. Мы были просто все в шоке. Я не знаю, большинство тех, кто видел это видео, они все... Ну, Приголовкины, они на самом деле славятся своим оптимизмом. Они вообще никогда не унывают. Это просто они... Ира уехала только с домашней группы от нас. Уехала и через буквально такой... Эй, у нас пожар в подъезде. Ну, думаю, класс. Вас же зальют сейчас. Ну, не у вас пожар. Но прямо над ними еще квартира, которой еще меньше повезло. И на третьем этаже был пожар. Сильный пожар. И все пролило. Мы не спали ночь, мы все думали, как они там, что? Мы не согласны были, что они ночуют у соседей, да? Кто-то звонил, я сейчас приеду, у каких соседей, вы с ума сошли, у нас будете ночевать? Ну нет, Ира потом всех убедила, что это подруга ее детства, она врач, она смерила ей давление, она трогала ей живот, все хорошо. Вадим рядом, квартира рядом, там же кошка еще, бедно. Это отдельная история. Это гуманное, гуманное такое, не, в хорошем смысле слова, это братолюбие, которое не дает спать, когда у кого-то нужда. Это братолюбие, когда мы просто теряем покой, когда кто-то в нужде. Мы видим это, и мы перестаем... Это всеобъемлющая истина такая есть любви. На самом деле, когда мы говорим об истине, мы понимаем, что истина открылась этому миру во Христе Иисусе. И когда здесь говорит Иоанн истина, это вот как раз и есть совокупность. Это, так скажем, такая природа Божья, которая пребывает в церкви, которая пребывает в человеке, которая открылась человеку в Слове Божьем, ставшем человеком. То есть в Иисусе Христе. Истина, открывшаяся этому миру в Иисусе Христе, дала этому миру шанс и возможность узнать настоящую любовь и отношение в настоящей любви друг к другу. Именно это и есть христианская братская любовь. Именно это и есть отношение, вот это коинония. Вот то, что мы имеем, общение такое, общность, то, что мы делим друг с другом постоянно, частичку своего сердца отдавая своему брату или сестре по вере, потому что Христос нас объединяет. И именно благодаря этой любви церковь любима и узнаваема в мире. И ее, эту истину, церковь должна бережно хранить. Об этом будет говорить Иоанн в своем послании. Все просто на самом деле, но очень важно. Именно ее, эту любовь и эту истину видит мир. Иоанн на самом деле не просто желает читателям своего послания, чтобы они декларировали и говорили друг другу: «Привет, будь благословен, я тебя люблю». Все, встречались на собрании. Он говорит: «Да будет с вами, да будет с вами». Смотрите, начинается третий стих. «Да будет с вами благодать». Не проходите мимо этих слов. Это очень важные слова. Это значит, что вы не просто декларируете свою любовь, вы не просто называете себя христианами. Будьте настоящими. Однажды Господь сказал: если будет между вами любовь, то все узнают, что вы мои ученики. И он говорит, что Иоанн хочет, чтобы реально у церкви были практические переживания вот этой истории, когда любовь и истина встретились на земле и создалась церковь. Просто подумайте, разве может быть иначе? Просто подумайте, как наши взаимоотношения могут быть более настоящими, чем мы сами. Это какой-то спектакль. Мне посчастливилось быть на свидетельстве одного миссионера, не буду говорить, из какой страны, во избежание его устранения и каких-то неприятностей. Это страна, где христианство вообще никак, вообще никак. Вообще, то есть абсолютно никак. И он как раз говорил о том, как они там в этой стране служат и как они в этой стране общаются. Эта страна гиперкоммунистический строй имеет. Там каждый день как 1 мая. Вот каждый день там подъем в 6 утра, на улицах ездят агитационные машины с маршами, с патриотическими песнями, ходят специально обученные люди в костюмах, раздают агитационные листовки. И в 6 утра уже все куда-то бегут, заучивая патриотические тексты, которые сейчас они будут наизусть на вдохновляющих, мотивирующих собраниях этой коммунистической партии декларировать. Есть такая страна на земле, она огорожена колючей проволокой. Жители этой страны не могут выйти даже к морю, чтобы они оттуда не убежали. И вот, понимаете, чтобы быть страной цивилизованной более-менее, у них есть в центре их столицы евангельская церковь, в которой проходит собрание. Там есть даже пастор. И проходит собрание. Когда приезжают иностранцы, чтобы они там в эту страну вкладывали какие-то денежные средства, и бизнес там более-менее, экономику надо поднимать, и за счет вливания иностранных инвестиций они это делают. И в этой церкви есть пастор, есть даже люди, приходят на собрание. И даже подобие проповеди звучит, представляете? Но это все фейк. Пастор у них – это агент спецслужб. И все, кто приходит на собрание, все 150 человек, это тоже агенты, специально нанятые для того, чтобы это собрание провести. И дом молитвы большой специальный есть, для того, чтобы всем иностранцам и всему миру показать: мы цивилизованное государство, у нас хорошее толерантное отношение к любой религии, есть даже евангельская церковь. Но это все, понимаете, и они там все друг другу улыбаются, жмут. Что это? Как это происходит? Что это в глазах Божьих? Люди туда приезжают, например, вот эта семья вот эта приехали, они говорят, мы пришли в эту церковь, думали там хотя бы что-то услышать о Боге. Нет, он вышел, сказал какую-то гуманистическую такую тему, настроил всех на любовь к партии, к ее вождю и так далее. И был таков, вот вам и собрание. Ни слова об истине. Лицемерное отношение, никакой, там на самом деле все присматривают друг за другом. Все присматривают, и если ты вдруг с кем-то из иностранцев там как-то вот контакты наладил, сразу же будет донос. Сразу же ты окажешься в одном из семи городов, которые внутри этой страны огорожены колючей проволокой. Пожизненное заключение. Бог желает, чтобы мы имели отношение любви в истине Его, во Христе. Бог желает, чтобы христиане сегодня стали самыми настоящими и самыми истинными людьми на свете. Бог желает, чтобы ты был настоящим, чтобы я был настоящим. И поэтому на самом деле церкви следовало бы стать таким, и следует, и я верю, что наша церковь такой будет и есть, и для многих будет являться. Церковь должна быть таким причалом или таким пристанищем, или, как сегодня Сергей говорил, башней такой, где от лицемерия и самообмана этого мира может скрыться человек, ищущий любви, потому что человек ищет сегодня любовь. И церковь – это такой причал, как гавань, в которую корабль заходит, и никакой шторм его не может накренить даже. Он здесь отдыхает, это безопасное место, потому что здесь любовь и истина встретились. Пойми это, прими для себя. И церковь на самом деле сделает такой гаванью не потоки красивых слов с кафедры или декларирование видения постоянно. А сплоченные люди, ходящие в истине ежеминутно, ежесекундно. Это мы с вами, это вы, братья и сестры. И я просто хочу сегодня сказать, что сегодня мир полон людей, которые внимательно наблюдают за вами, за нами, как за церковью. Они внимательно наблюдают, потому что они хотят войти в эту гавань. И наше исповедание истины привлекает внимание. Вы сами тому свидетели, когда в месте, где вы учитесь или вы работаете, вы вдруг находили в себе смелость и мужество засвидетельствовать о своем христианстве, о своей вере. И находились такие люди, которые говорили, ну-ка, расскажи поподробнее. Как это интересно. Я хочу послушать тебя, а еще больше я хочу посмотреть на тебя. Как ты поведешь себя в той или иной ситуации? Было такое? Есть такое? Есть такое? Там, где ты учишься, там, где ты работаешь, там, где ты есть, там есть церковь твоя, и там люди наблюдают за ней. И они очень внимательно наблюдают за церковью. И люди в мире, они на самом деле научились распознавать притворство, они в нем живут. Они в нем живут. Они очень хорошо и обучены искусству обмана, фейка, и блефа. Они хорошо знают, что такое удобство, выгода, неискренность и какие-то финансовые или любые другие махинации и манипуляции. Они могут отличить поверхностные и глубокие отношения любви и истины. И если они не находят ничего существенно отличающегося от мира в церкви, они не видят настоящей разницы в том, как здесь в церкви используется власть или деньги, или отношения, то никакие потоки слов, даже самых истинных, самых красивых, самых глубоко подготовленных, никогда не впечатлят этих людей и не приведут к истине. Возможно, Бог может действовать через такие, но я думаю, что, друзья мои, мы ответим за это, если между нами нет этих взаимоотношений. И поэтому сегодняшнее обращение Бога ко всем нам заключается именно в том, чтобы мы обратили внимание на свое сердце, чтобы мы на самом деле были настоящими в любви и в истине. Братья и сестры, друзья дорогие, давайте будем настоящими. Давайте не будем на себя надевать религиозных масок и каких-то таких, знаете, постных лиц, которые осуждают всех и вся за то, что они не поступают так, как должно поступать. Давайте будем настоящими. Давайте любить в истине. Давайте будем пребывать в любви и в истине. Потому что это очень важно. Не то чтобы баланс такой. Я слышал, что один святой назвал эти два понятия, любовь и истина, как двух таких пастушьих овчарок у небесного пастыря, которые помогают ему пасти Божье стадо. В хорошем смысле слова. Знаете, есть у пастухов, каких-то таких суперпастухов, такие специально обученные собаки, которые заботятся, которые охраняют стадо от волков и которые охраняют его от того, чтобы оно не шло куда не нужно. И вот эти два понятия, любовь и истина, это как два таких инструмента в руках у нашего небесного пастыря. Это как будто два ассистента его, специально обученных. Потому что любовь, она крушит мою гордость. Она крушит. Мы с вами понимаем, что на самом деле любовь Иисуса Христа ко мне, к тебе, грешному человеку, не искавшему Бога, она сокрушает. Она топит твое каменное сердце. Она смягчает любого человека. Мы видели самых отъявленных злодеев, которых изменяла Божья любовь. И еще увидим, потому что истинная любовь встретились, потому что церковь на земле есть, и это ты. Потому что что есть любовь без истины? Давайте порассуждаем. Просто представьте, что есть любовь без истины? Мы с вами уже говорили, что, скорее всего, это превратится в какую-то похоть, в какое-то извращенное понимание эгоистического отношения к самому себе. Сегодня человек без истины любит другого человека, точно так же, как он любит котлеты или пирожные. Понимаете, о чем я говорю? Он готов пользоваться этим человеком, он готов манипулировать. И если не хочет, готов отказаться от этого человека. Это любовь без истины. Любовь без истины в браке, на самом деле, извращает все понимание отношений между мужем и женой. Нет, конечно, мы видим иногда, есть без христианства вроде бы крепкие и хорошие браки, но как они справляются со всем этим? Где они черпают ту любовь, которая покрывает грехи друг друга? И несостоятельность друг друга, несовершенство друг друга. Потому что любовь на самом деле без истины не может существовать как любовь. На учебе, в работе, где бы то ни было, любовь без истины – это будет катастрофа для человека. Хорошо, что есть истина без любви. Это всеубивающая буква закона. Это то, когда человек осуждает всех и вся, без всякой любви. Это то, когда человек берет в руки суд, когда он начинает судить мотивы других людей, когда он осуждает всех и вся. Недавно у одного пастора в Фейсбуке прочитал. «Что с нами происходит?» – пишет он. «Алкоголь – фу, курение – фу, а ваши постные лица, осуждающих всех и вся – это Божья красота?» Я отчасти с ним согласен, рисковато. Я не думаю, что он пропагандирует алкоголь и курение, потому что мы принимаем решение воздерживаться от этого и вообще не принимать это в нашу жизнь и отказаться от этого. Но действительно, чем хуже, чем вернее лучше постные лица, без любви осуждающие этот мир и друг друга. Не может существовать истина настоящая без любви, потому что истина – это есть Иисус Христос, пришедший в этот мир спасти людей. А Он и есть любовь. И вот здесь вот уже потом дальше Иоанн начинает свою основную часть послания, которая начинается с 4 стиха. И он сразу же после приветствия именно поэтому и переходит к сути. И апостол выражает на самом деле озабоченность и обращает наше внимание, наше с вами внимание, твое внимание, госпожа избранная, к тому, чтобы церковь продолжала оставаться, во-первых, послушной Богу, и во-вторых, чтобы верующие противились проникновению в их среду лжеучителей, которые приносят с собой не Божье учение. И, естественно, и первое, и второе неотделимо от другого. И это дело не только пасторов. Это дело каждого из нас. Потому что нам нужно быть, я говорю, нам нужно быть настоящими, и нам нужно быть настоящими, ходящими в истине. И он здесь об этом и говорит. 4-6 стих, он говорит, «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывает тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней». дети госпожи, скорее всего, это члены церкви, самой прекрасной и хорошей церкви. И, скорее всего, это те люди, которых Иоанн встретил где-то и с ними познакомился. И они обрадовали его тем, что они классные ребята, и они ходят в истине, и они делают то, что заповедал Небесный Отец. Всего-то, да? Ну как это здорово. И он так обрадовался встрече с ними, что захотел написать в их церковь письмо и упомянуть их. Ну, верность, вот их верность слову Отца, верность любви и истины, она просто поразила Иоанна. Она была, знаете, как таким радостным отправным пунктом для написания текста Священного Писания, вот этого послания. Он их увидел и думает, напишу послание в эту церковь. И написал послание, богодухновенное послание. Дух Святой его побудил, и сегодня это в каноне Библии. Мы сейчас в синодальном переводе читали. И он, похоже, так был впечатлен встречей с этими ребятами, что вот пишет письмо, и письмо радостное. Ходя в истине, он говорит, я видел этих ребят, они ходили в истине. Что они делали именно? Они делали то, что заповедал Отец. Ведь ходить в истине, это и значит повиноваться той истине, которую Бог дал нам познать через Иисуса Христа. В истине, что я прощен, в истине, что я спасен, в истине, что я искуплен, что Христос заключил со мной вечный завет в своей крови, что я являюсь частью Его семьи, в этом они стоят. И в этом он их увидел. Как-то это было заметно, понимаете, ему это. Он как-то это прямо его это поразило. Это была такая, знаете, фундамент отправной такой для написания целого письма. Однажды я был приглашен на молодежную конференцию всероссийскую нашу, про которую Джастас говорил. Поколение для Христа, я скажу, вот так вот. Я не скажу GFC. А, я сказал сейчас только, да? И вот на GFC, по-моему, в 17 году, я познакомился там с тремя парнями из такого какого-то городского, Вологодской какой-то губернии, вот, которые подошли ко мне после выступления. У меня была там сессия, и они подошли и говорят, можно, давайте пообедаем вместе. Они пригласили меня вместе пообедать и провести время. Они знали там в Москве где-то какую-то кафешку такую, привели меня. И очень приятно было с ними время провести. Мы классно так время с ними провели. Просто, более того, они за обед заплатили за мой еще. Вообще это супер. Потому что сказали, мы хотим вас благословить. И мы были с ними вместе, мы славно провели время. Я просто отдыхал в их истине, в которой они ходят. У них были классные вопросы. Они спрашивали меня, как пастор, скажите, а как вот это? Я хочу сказать о том, что я был рад. Я, наверное, как Иоанн, вдохновился бы. Нет, честно говоря, я хотел их сюда привезти, в Новосибирск, и женить на всех наших девчонках. Потому что я увидел, классные ребята. Вот просто готовых три пастора просто в будущем. И я просто заревновал одни. Дайте мне контакты, будем переписываться. Я просто отдохнул в их истине. Просто потрясающе. Я понимаю Иоанна, который встретил однажды каких-то верующих и захотел написать письмо. У нас тоже есть парни такие. У нас тоже есть такие парни. Я вам не подумайте, у нас тоже есть. И я отдыхаю вместе с ними. Я просто хочу каждому из нас задать вопрос. А как нас встречают где-то, куда мы едем? Вот кто-то встретит нас и скажет, я встретил ребят и просто отдыхал в их истине, в которую они ходят. Потому что они реально ходят в истине. Они просто не просто притворщики какие-то религиозные, с постными лицами, наморщат лоб и молятся часами. Нет. Они реально, у них хорошие взгляды, у них хорошие ориентиры, у них хорошая цель. Они хорошие вопросы задают. Они умеют веселиться, они умеют вкусно поесть, умеют благословить пастора, который им служил. Слава Богу. Я вообще просто... Их лица до сих пор передо мной. Вот сколько прошло, уже 3 года. Но я помню их. Наверное, они уже сейчас такие более... Может быть, женился уже кто. И я просто хочу задать нам вопрос. Как нас встречают? Отдыхают ли люди в нашей истине, когда встречают нас? Служим ли мы кому-то радостным отправным пунктом для каких-то мотивирующим таким вырасти духовно? Просто подумай, кого ты благословил последний раз время. Или ты просто, как Джастас говорит, ко мне, говорит, едут паломники, приезжают из разных округов, с разных областей церквей, приходят и говорят, Джастас, у нас там деды. Ну, помните, да, он какое слово сказал? Я не могу. Ему простительно. жалуются на своих пасторов, на свою церковь, все не так, все не так. Слава Богу, он берет их, разворачивает и говорит, езжай, они все правы, тебе надо покаяться и вместе там служить с ними. Что с тобой? Как нас встречают, отдыхают наши в истине или нет? Давайте будем настоящими, ходя в истине. Давайте будем настоящими, ходя в истине. Потому что это важно. Потому что если мы, как эти люди в масках религиозных, это все не Божье. Это все вообще людей не приведет к Богу, точно. Будем настоящими, ходя в истине. В этом стихе, дальше, в пятом, он еще раз обращается к церкви как госпожа. Это, пожалуй, последний, предпоследний раз. Он в заключении тоже будет с ней говорить. И он требует от нее ничего-то нового. Как нам ходить в истине? Он говорит, да давай будем любить друг друга просто. Не то, чтобы он к церкви говорит, ты меня люби, вот Иоанна, а я тебя. Он говорит, у нас есть заповедь, которая звучит так, будем любить друг друга. Все в этой заповеди. Поступайте так, и будете ходить в истине. Давайте любить друг друга. Будем настоящими, ходя в истине, с любовью друг к другу. Это я пункт за пунктом прибавляю, чувствуете? Будем настоящими, ходя в истине, плюс еще с любовью друг к другу. И что значит любить друг друга? Да ответ сразу же есть, там дальше в стихе. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Божьим. Они все есть в Библии. Они все есть в Библии. И это сущность христианской любви, именно в покорности заповедям Божьим, о том, что, слушай, не надо обижаться, не мстите за себя, возлюбленные. Помните, он говорит, не надо мстить. Если есть какая-то, поганка между вами, нужно бежать навстречу и решать этот вопрос между братом или сестрой. Не нужно ждать там до следующей встречи. Не лягу спать, и все, пока не простишь меня. И ты не ляжешь, потому что под окном твоим костер разведу. Потому что в знак того, как у меня все внутри горит, и здесь все сгорит. Это любовь, которая не дает тебе покоя. Самое очевидное и пренебрегаемое средство, на самом деле, это отсутствие любви. Это приходит, когда истина приходит вместо нее. Знаете, когда большая степень истинности и маленькая степень любви. И мы превращаемся тогда в напыщенных, религиозных каких-то таких судей с гумозным выражением лица. Мы вообще как ходим и ненавидим. Какая любовь? О чем вы говорите? О какой истине тогда? Если нет любви, никакой истины не проповедуешь ты. Помните, тот же самый говорит апостол. Он говорит, то ли говорит, что Бога любит, а брата имеет возможность ненавидеть, тот врет, и нет в нем никакой чего? Истины. Нет правды в его словах. Он неправедно говорит. Нет любви, нет истины. Друзья, любовь, на самом деле, она растет только в атмосфере истины. Знаете, это как цветку нужен вот этот процесс, как называется? Фотосинтеза. Вот так любовь растет только... Выключи свет, поставь в шкаф, накрой ведром или колпаком темным, завянет, не будет любви. Любовь растет только в истине. Она растет, как дерево. Она должна быть иногда твердой, она должна быть иногда бескомпромиссной, но она только в истине может быть. И только те, которые ходят в истине, говорит Иоанн, только те, которые понимают и ходят в истине, то есть живут согласно Божьей воле, они способны по-настоящему друг друга любить. И братская любовь – это самое главное. Это составная часть, на самом деле, всех Божьих заповедей. А как у вас обстоит с этим? Как у вас с этим обстоит? Оцените сейчас себя. Как вы? Есть ли тот человек, вспоминая о котором вы вздыхаете и говорите, ох, вот этого сложновато мне вмещать. А есть те люди, которых вы не любите, но вмещаете? Вот сложно любить, да я отказываюсь, не буду я. Был на одной конференции, и там спикер был, которого я не мог полюбить. И он, главное, был центральным спикером. Вот. Скат был со мной тоже там. Но это был не он. Вот. И вернее, я с ним был. Чего это я сейчас? Это он меня с собой взял. И Я слушал его, я просто знал, ну, ладно, не будем говорить, я слушал его, и вот один брат из Тюмени, пастор Александр Хитров, подходит ко мне и говорит: брат, у тебя такое выражение лица, что он не может говорить. Ну, у меня правда есть такое, моя жена и дочь, и сын знают, мои близкие, что на лице иногда... Моя жена зовет по секрету, она зовет меня Дед Спиридон тогда. Уходи, Дед Спиридон, она говорит. У нее был прапрадедушка такой, вылитый, говорит, такой, черной бородой тоже. Вот такой. И, видимо, так я смотрел на этого спикера, что ко мне подходит Хитров и говорит: слушай, брат, я просто с любовью подхожу, тебе надо полюбить его. Иначе конференция будет сорвана у нас. Я начал молиться, и к концу дня первого я уже понимал, что я не прав, я грешу. О чем здесь может идти речь? Зачем ты сюда приехал? Собирайся, уходи, иди домой. Вообще не сиди, не смотри здесь ничего. Потому что это все теперь, это теперь не в любви, это теперь не Божье. И Бог дал любовь. И мы потом, даже уже он меня потом, этот спикер, позвал на, как это называется сейчас модно? Как фидбэк, да? Ну, разбор полетов по-нашему. После конференции говорит: вот я видел, что ты внимательно на меня смотрел, брат. Скажи мне, как по-твоему все? Если бы я тогда не полюбил его, я бы сказал, как все. Но я не мог уже по-другому. Я, может быть, плоть моя хотела сказать, но губы не могли говорить что-то другое, кроме слов любви и ободрения. Вот. И даже то, что я говорил, вот это над этим нужно поработать, получилось с любовью. Это не я. Потому что я бы разнес в пух и прах, причем он бы потом просто опустил руки и не знаю, как это. Но, друзья, что я сейчас наделал, это же все в эфир куда-то пойдет сейчас. Это надо вырезать как-то. Ну ладно. Недавно встретил одного человека, которого приводил как-то в пример в проповеди. Его и еще ребят из его церкви. Они все слышали эту проповедь в интернете, подходили и трясли руку долго и так смотрели, говорят: ну, спасибо, спасибо, спасибо тебе, да, вот. Поэтому, друзья, у нас нет других вариантов, у нас нет вариантов, кроме как любить. Если у тебя есть, если бы был какой-то другой вариант любить, не так, как вот поистине, мы бы уже нашли бы его давно. Если бы был вариант любить без истины, мы бы нашли бы этот вариант и использовали бы. Потому что внутри нас есть всегда подспудная сила и желание бежать от истины. Мы боимся ее. Мы хотим скрыться от нее. Человек бежит, потому что дела его злые. Помните, он тьму возлюбил больше. Мы готовы, мы убегаем от истины, да будучи даже церковными людьми. Мы скрываемся, семьи наши как-то вот... Семейные наши отношения, какие-то стараемся ссоры из избы не выносить. И даже сейчас вот, да, в эфир пойдет, надо как-то это все отредактировать. Не надо ничего редактировать, пусть идет, пусть знает, что я его люблю. Мы бежим, мы подспудно бежим от истины, которая пугает нас. Мы порой живем в страхе истины и так строим наши браки, наши взаимоотношения. Так строим, чтобы изолировать и защитить себя от истины Божьей. Чтобы вид иметь, как будто я в истине, но истина, чтобы не проникала ко мне в сердце или в мою жизнь, или в мое личное благочестие, или в мой интернет, или в мои социальные сети, или в мой шкаф, который я от всех закрыл и храню там то, чего никому не хочу показывать. Я не хочу, чтобы свет истины туда проникал. И тогда семья или церковь, или община, она развивается в такую сложную систему, чтобы избегать конфликтов, разоблачений, чтобы не выносить ссоры из избы. Знаете, я заметил, что в больших евангельских церквях даже иногда архитектура домов молитвы или других церквей, не евангельских, построена так, чтобы люди на самом деле меньше соприкасались друг с другом. Чтобы они побыли в собрании, побыли на служении и разошлись, разбежались потом. Чтобы не было никакой близости с Богом и людьми, которые тебя окружают. Нелли, подожди чуть-чуть еще, постой там. Я еще имею что сказать немного. Друзья, и тогда в этой изоляции мы на самом деле впадаем в вот в эту грусть, в этот страх, в эту депрессию. Мы впадаем в такое отчаяние, что начинаем взывать от любви и превращаемся в тех, кто от истины бежит и скрывается, и боится открываться в церкви, боится сюда выйти на открытый микрофон и сказать: «Братья и сестры, помолитесь за меня, борюсь с грехом, не могу победить, не могу простить брата, не могу пойти помириться с тещей или с мамой там, или с кем бы то ни было. Помолитесь, пусть Бог меня наполнит любовью», и все. Все просто, выйди, скажи, чего боишься? Нет, ты понесешь обратно из Божьего собрания то, что на самом деле Бог хочет тебя забрать и взамен дать тебе любовь, истину свою во Христе. И мы, знаете, бывает в собрании так: как дела, все хорошо, давай, по медвежьи обнимаем друг друга, благословляем и уходим, притворяясь, что все хорошо, когда все плохо. Так не должно быть. В Церкви Божией так не бывает. В Церкви Божией любовь в истине. И голод рано или поздно в таком случае, если это происходит, он все равно прожжет твое сердце. Все равно рано или поздно ты треснешь где-то. Мы начинаем с того, что ограждаем себя от истины, чтобы защититься, но заканчиваем тем, что ограждаем себя от любви. Просто помыслите об этом. Изоляция от истины не защищает любовь, а убивает ее. Единственное, что сохраняется, укрывшись от истины, сама ложь, которую мы сохраняем от истины. Ничего больше этим не сохраняется. Если ты хранишь в себе сегодня какую-то тайну и ложь какую-то, какое-то согрешение или какую-то поганку, которую ты поселил в своем сердце против брата, сестры, против любого человека, какая разница? Не ведет тебя к любви, а наоборот уводит от нее. И сохраняется только эта ложь. Подумай об этом говорит Иоанн. Давайте будем настоящими, ходя в истине с любовью. И теперь очень важный момент, к которому Иоанн тоже переходит. Надо это все защищать. Почему нужно защищать? Да потому что есть силы, которые на это нападают. Потому что, говорит он, что пришли люди определенные, они ходят. Они, когда истина и любовь встретились на земле, сразу пошли люди, которые начали своим лжеучением опровергать эту встречу и опровергать то, что происходит после того, как истина и любовь встретились. И Иоанн предупреждает здесь, что на самом деле многие обольстители вошли в этот мир вместе с этой историей, и они не исповедуют Иисуса Христа, который пришел во плоти. Это важная доктрина, что Христос был 100% человеком. Он был человеком. Это важная доктрина о Христе. И эти лжеучители, они обольстили многих людей, те, которые уводят в сторону. Знаете, написано у Иоанна, с истинного пути начали уводить людей в сторону. И на самом деле здесь говорится, ну, не об антихристе, который является таким эсхатологическим явлением в Откровениях, какая-то особенная личность, которая явится в последнее время, а, я бы сказал, антихристов. Это те люди, которые проповедуют антихриста. Это не антихристы. Не путайте. Это не апокалипсис еще. Это антихристы. Это люди, которые какое-то маленькое сомнение тебе вносят. Ну вот, знаешь, и так далее. И именно они являются опасностью, чтобы тебя... И ты должен защищать. Ты должен защищать. В чем опасность? Он говорит, всякий приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Здесь ты можешь потерять самое главное, награду. Я не верю, что ты можешь от лжеучения какого-то настолько заразиться, что потеряешь спасение и вообще отречешься от Бога, но награду потеряешь точно, говорит Иоанн. Он говорит о потере награды, о потере того венца славного, который на судилище Христовом каждый верующий и ходящий в истине, любви и хранящий это получает. Ты просто его не получишь. Просто не получишь, потому что будешь верить в ложь какую-то о Христе. Ну, помимо своей спасающей веры, ты будешь еще и сомневаться и слушать какие-то поганые ролики в Ютубе будешь слушать. К примеру, я говорю, тогда, когда это пишет Иоанн, вот эти лжеучители, эти антихристы, они имели вид философствующих таких странников, учителей. Они ходили с мешками, там, наряду с христианскими проповедниками, которые ходили из дома в дом, проповедовали Христа. Но эти лжеучители ходили и проповедовали о Христе ложь. Они говорили, это на самом деле нет, не был он человеком, о чем вы говорите? Это был дух, такая, знаете, субстанция. Это духовное тело его было и так далее. Они подвергали божественность Иисуса Христа. Одни говорили, что это не человек, другие говорили, что это не Бог, не Божий Сын. Да, человек, но не Бог. И вот он говорит, что принимающий такого в дом, Он помогает ему, потому что дает ему пищу, дает ему воду, дает ему ночлег. Он соучаствует с ним в распространении его учения. Сегодня это тоже может быть. Сегодня ты тоже можешь принять какого-то лжеучителя у себя и слушать его. Сегодня ты тоже можешь это делать. Ты должен защищать свою веру, свою церковь от этого. Сегодня мы можем на просторах интернета столько информации найти. И накрученной, и просмотрами своими мы можем рейтинг этой информации повышать. Сегодня много доступной информации. В том числе и информации, которую можно назвать антихристом. Не надо этого смотреть. Ты думаешь, что тебе надо это смотреть, чтобы лучше знать, чтобы потом можно было переубедить? Иоанн не говорит здесь, что надо переубеждать. Надо хранить себя и свою церковь от этого. Поэтому будем настоящими, друзья мои, ходя в истине с любовью и защищая ее, наблюдая за собой, как говорит апостол, пребывая в учении Христовом, и не принимая антихристов. Нам нужно четко разобраться в доктринах христианства всем и четко, ясно и понимать божественную природу Христа, его человеческую природу, все три ипостаси Божества Святой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого, их служение. Нам нужно понять доктрину греха человеческого. Нам нужно понять доктрину спасения. Братья и сестры, у нас много работы. Нам нужно соблюдать чистоту учения нашего, держаться этого. 29 февраля мы открываем библейскую школу в Новосибирской библейской церкви. Записывайся, места еще есть. Немного, но есть. Это будет целый день, когда мы будем изучать доктрины для того, чтобы защищать, для того, чтобы соблюдать чистоту церкви, для того, чтобы хранить в любви, защищая ее и быть настоящим. Еще мне нравится, друзья, в этом послании, как апостол прощается. Многое имею писать вам, но не хочу, на бумаге. Как я с одним братом переписываемся в WhatsApp. Я ему, он мне, я ему, он. Потом звонит мне, говорит, что мы как тинейджеры с тобой колотим по дисплеям телефона. Давай встретимся, попьем чаю, обнимемся. Что это? Это живое общение. Еще многое имею рассказать вам, говорит Иоанн. Это значит, что он живет активной жизнью. Старец, он еще зажигает много сердец. О чем он еще хочет рассказать? Это значит, что у него насыщенная жизнь. Он активен, он плодотворен. Это значит, что он ценит личное общение. Это значит, у него есть сказать нечто лично в глаза, устами к устам. А что сказать? Что именно? Может быть, о том, как любовь и истина меняют мир вокруг тебя. Может быть, о том, как близок к тебе Христос, когда ты любишь того, кого любить непросто. Может быть, о том, что Иоанн слышал, как бьется его сердце, когда лежал у его груди. Нам всем нужно слышать его сердце, как бьется сердце Христа у нас в груди, потому что он живет у нас в сердце Духом Святым. Нам всем нужно успокоиться у груди Христа, как успокаивался Иоанн, и все ответы на все вопросы были там, у его груди. А для этого, братья и сестры, нам надо быть настоящими, ходить в истине с любовью, и хранить это. Храни. И слушай, как бьется его сердце. Аминь.